Игорь Николаевич Сухих, роман Максима Горького «Мать», 1906-1907 годы. Горьковский роман постепенно превратился в книгу пугало, книгу химеру. Сегодня легче всего согласиться с тем, что это просто плохая книга. И миллионы школьных часов, потраченных на изучение, чудовищно огромные тиражи, постановки Брехта и Любимова, экранизации Пудовкина, Марка Донского, Глеба Панфилова – результат идеологического оболванивания, формовки советского читателя, который надо с презрением осудить, отвергнуть и позабыть. Но не слишком ли по-революционному скор суд? Не теплится в этой, сброшенной с пьедестала, разбитой на куски статуи, какая-то жизнь? Древние греки не знали, что они древние. Сочиняя свой текст в Америке 906 года и в Италии года 907, Горький еще не знал о классике соцреализма, первом съезде советских писателей и лозунге «Если враг не сдается, его уничтожают». Что мы знаем, поющие в бездне, о грядущем своем далеке? Мандельштам делил все произведения мировой литературы на разрешенные и написанные без разрешения. Первое – это мразь, вторые – ворованный воздух. Сегодня кажется странным, но «Мать» была книгой, написанной без разрешения. Она появится сначала на английском, в России же с большими цензурными купюрами, в полном виде ее разрешат только в 1917. Исследователи книжного чтения свидетельствуют, что среди читателей рабочих уже в 10-е годы Горький был одним из самых читаемых и почитаемых авторов, опережая самого Льва Толстого. В середине 20-х он прочно входил в ряд литературных генералов вслед за Пушкиным, Гоголем, Тургеневым. Причем «Мать» по известности превышала все другие произведения вместе взятые. И только потом, в 30-е, его, как и Маяковского, стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Хотя нельзя вслед за Пастернаком сказать, что в этом он не повинен. Тот очевидный факт, что горьковский роман не шедевр, не столько решает проблему, сколько задает дополнительную загадку. Феномен плохой книги, занимающей неподобающее им высокое место, регулярно воспроизводится в нашей культуре. От Ивана Выжигина Фадея Булгарина и «Что делать Чернышевского» до эфемерных шедевров конца 80-х годов, которые сложно перечитывать уже через несколько лет. Этот парадокс осознал уже Пушкин, как раз в связи с булгаринской книгой. Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство. Не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию. И в всем отношении нравственное наблюдение важнее наблюдений литературных. Начнем все-таки с наблюдений литературных. Если взглянуть на «Мать» без предварительного восхищения или предубеждения, неровность горьковского письма – первое, что сразу бросается в глаза. Начало романа, история жизни старшего Власова, детство и юность Павла написано опытной и жесткой рукой будущего автора Акуровского цикла и рассказов по Руси. Точные злые детали, похожая на вой пьяная песня, верная собака, которая убивает после смерти хозяина, атмосфера отчаянной российской безнадежности, фабрика здесь общая модель мира, бессмысленное томление души, толкающего на самые дикие поступки, определяют это начало. Но очень скоро реалистически начатый роман делает бросок в область утопии. По мере превращения симпатичного рабочего парня в пролетарского данка, телевой регистр книги резко меняется. Даже доброжелательные критики, вроде Воровского, говоря о главной героине, замечали, что Горький впал в один из грехов романтизма. Потом этот грех объявили достоинством. Но дело в том, что в романе он имеет не персональный характер, что было бы проще и понятнее, а становится стилевой стихией. Авторские умиление и восторг съедают психологию и историю, делают многих персонажей одномерно плоскими. Софья с трудом отличима от Наташи, Весовщиков от Рыбина, Николай Иванович от Егора Ивановича, враги и вовсе оказываются на одно лицо. Забыв совет язвительного Базарова другу Аркадию не говорить красиво, персонажи Горького выражаются преимущественно патетически красиво, экзальтированно, в духе старухи из Эргели песни о буревестнике. Для демонстрации высоты их помыслов и чистоты чувств у автора даже не хватает обычных слов. Он громоздит метафору на метафору, громыхает эпитетами и в самых драматических местах превращает текст едва ли не в автопародию. «Мы все дети одной матери, непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран Земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо в сердце рабочего. И кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист наш брат по духу всегда, ныне и во веки веков», — декламирует Андрей Находко, один из самых положительных и самых красноречивых персонажей. И тут бессмысленно спрашивать, почему мать-мысль мгновенно превращается в солнце на небе справедливости, а это небо вдруг оказывается в сердце рабочего. Образы не претендуют даже на минимальную психологическую и пластическую точность. Ясно одно – хороший человек говорит какие-то правильные вещи. В том же духе выдержана и авторская речь. «Билась в груди ее большая горячая мысль, окрыляла сердце вдохновенным чувством тоскливой страдальческой радости, но мать не находила слов и в муке своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына глазами, горевшими яркой и острой болью». В финале романа клубок мыслей и чувств совсем запутывается, превращаясь в трудом контролируемое автоматическое письмо, где банальные лучистые глаза идут в одном ряду с якобы оригинальным осенним сердцем, которое освещено творческой силой солнца весны, и в котором почему-то цветут и рдеют кристаллы слов. Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучистые улыбались, и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они все сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца, весны, все ярче цвели и рдели в нем. Поймать, пластически изобразить мысль Горькому чаще всего не удается. Вопреки замыслу, огонь слова превращается в холодный бенгальский огонь. Впрочем, стилистические проблемы вряд ли волновали первых читателей. Жанровая модель, на которую ориентирован роман, была вполне нейтральна к проблемам языка. В ситуации начала XX века мать была не началом, истоком, нормой и несгибаемым образцом социалистического реализма, она была объявлена потом, а продолжением, звеном в цепи. Ближайшим образом – в цепи романа о новых людях, которые в начале 60-х годов с разными целевыми установками сочиняли Тургенев, Чернышевский, Лесков, который в следующее десятилетие стал добычей рядовых беллетристов отечественных записок и дела. Уже в конце 80-х годов эта традиция кажется устаревшей. Над ней издевается Чехов в рассказе «Драма». Эпитафии ей пишет Короленко, обращаясь к творчеству того же Чехова. «Мы теперь, — пишет Короленко, — уже изверились в героев, которые, подобно мифическому атласу, державшему на плечах небо, двигали, в романах, конечно, на своих плечах артели в 60-х и общину в 70-х годах. Тогда мы все жаждали героев, и господа Мулевский и Засадимский нам этих героев доставляли. К сожалению, герои оказались оплеке, не настоящие, головные. Поэтому теперь мы прежде всего ищем уже не героя, а в самом делищем настоящего человека. Не подвига, а душевного движения, хотя бы и не похвального, но непосредственного. В этом сила, например, Чехова». В этом же письме Михайловскому Короленко предсказывал появление в будущем героизма уже не из головы, а из поступков и деятельности живого человека. И тогда из синтеза реализма с романтизмом возникнет новое направление художественной литературы, прогнозирует Короленко. Горький уловил эти ожидания нового героизма. Но новое вино было влито в старое меха. Герои матери двигают на своих плечах уже не артели с общинами, а пролетарскую революцию. Но в итоге от этого они не становятся эстетически реальными, сколько бы ни поминали прототипов Павла Власова. Делом агитации и пропаганды с этим как раз все в порядке. Занимаются те же самые головные бумажные персонажи старого романа. Но и сам роман о новых людях был звеном в иной, более существенной для истории литературы цепи. Сравним два романных начала. «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями земли, чтобы ничего не росло на ней, как ни чищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц. Весна была весною даже в городе. Второе начало. Каждый день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушно зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тарканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощенной улице, к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Глухой, дребезжащий отзвук толстовского «Воскресения», которое цитировано в начале, слышен на страницах Горьковской книги, особенно ясно в развернутой сцене суда и вообще в характеристиках власть имущих. Михаил Михайлович Бахтин определял «Воскресение» как социально-идеологический роман. В основе такого романа, утверждал Бахтин, лежит идеологический тезис о желанном и должном социальном устройстве. С точки зрения этого тезиса дается принципиальная критика всех существующих общественных отношений и форм. Эта критика действительности сопровождается или перебивается непосредственными доказательствами тезиса в форме отвлеченных рассуждений или проповеди, а иногда попытками изображения утопического идеала. Мать оказывается классическим образцом социально-идеологического романа. Здесь есть и отвлеченное рассуждение, и проповедь, и попытки изображения утопического идеала. Какая уж это литература, даже не революция, а русская социал-демократия, сживала Горького без остатка, объявила язвительная Зинаида Гиппиус. В самом деле, это другая литература. Как и положено в идеологическом романе, перед нами публицистика в лицах. Четко обозначив социальные полюса, есть только два народа, два племени примиримых, богатые и бедные. Выведены основные общественные группы, образы молодых рабочих революционеров, образы революционеров-интеллигентов, крестьянства в романе. Десятилетия повторяли школьные методики и учебники. Даны простые ответы на извечные русские вопросы. Что делать, кто виноват, когда же придет настоящий день? Виноваты богатые, убийцы души, которые в погоне за золотом, серебром и ничтожными бумажными ассигнациями создают государство, натравливают людей друг на друга, превращают их во врагов. А выход, вот он, рядом. «А чего?» – спросил Хохол, загораясь. «Это так хорошо видно, что даже смешно. От того только, что неровно люди стоят. Так давайте же переделаем всех. Разделим поровну все, что сделано разумом, что сработано руками. Не будем держать друг друга в рабстве страха и зависти, в плену жадности и глупости». А тогда, ах тогда, Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову и, глядя в пол, говорил: «Знаете, иногда такое живет в сердце удивительное. Кажется, везде, куда ни придешь, товарищи, все горят одним огнем, все веселые, добрые, славные, без слов друг друга понимают, живут все хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи бегут, льются в одну реку, и течет река широко и свободно, море светлых радостей новой жизни». В его речах, думает Ниловна, звучала сказка о будущем празднике для всех на земле. Имя Маркса, кажется, ни разу не упоминается в Горьковском тексте. Но его идеи и идеи его русских последователей оказываются одним из идеологических полюсов этого романа сказки о новых, после Чернышевского шестидесятника, в новых-новых людях. Эти идеи то заслоняются горьковской экзальтированной метафоричностью, то упрощаются до лозунга плаката, благо в романе хватает массовых сцен. «Да здравствует рабочий народ! Да здравствует социал-демократическая рабочая партия! Наша партия, товарищи! Наша духовная родина!» – кричат на митинге маевки. «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» – отзываются на похоронах. Отношения с этим не очень привычным для Горького идеологическим языком не лишены некоторой парадоксальности. Является Егор, всегда усталый, потный, задыхающийся, и шутил: «Работа по изменению существующего строя – великая работа, товарищи. Но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги», – говорил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки. «Галоши у меня неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем мы отречемся от старого мира публично и явно, И потому, отклоняя предложение товарища Самойлова о вооруженной демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами, ибо глубоко убежден, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое мордобитие. Шутка профессионального художника революции, он скоро жизнь свою положит за дело освобождения народа, оживляет, фамильяризирует безличную риторику плаката. Но горький повествователь в следующем за монологом комментарии называет язык героя вычурным. Зато настоящие вычурности, которые щеголяют другие персонажи, остаются без комментария и воспринимаются таким образом в плоскости авторского замысла. Настанет день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут «довольно». «Мы не хотим более этой жизни», – уверенно звучал голос Софьи. «Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их, и не на что будет опереться им». В монологе другого профессионального революционера вдруг прорежется ленинский самоуверенно-иронический говорок. «Конечно, товарищ пишет, дело скоро назначит, приговор известен всех на поселение. Видите, эти жулики превращают свой суд в пошлейшую комедию». Горький ловит эту стилистику в воздухе эпохи и воспроизводит ее вполне сочувственно. Через десятилетия в окаянных днях о том же предмете с тяжелой ненавистью будет писать Бунин. Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? Цинизм, доходящим до грации. Нынче брюнет, завтра блондин. Чтение в сердцах. Учинить допрос пристрастием. Или-или, третьего не дано. Сделать надлежащие выводы. Кому сие веле ведать надлежит? Вариться в собственном соку. Ловкость рук. А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией, неизвестно над чем и над кем, высокого стиля, задает риторический вопрос Иван Алексеевич. Однако сиюминутностью идеологический состав Горьковской книги не исчерпывается. В глубине, за профилем Маркса и других кумиров смутной эпохи, отчетливо прорисовывается еще один силуэт. Власов отец умирает непримиренным и злым, со словами «сволочь» на устах. Перерождение Власова сына начинается с чтения умных книжек, подметания полов. Никто в слободе не делал этого, замечает Горький. И одной картинки. Однажды он принес и повесил на стену картину. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. «Это воскресший Христос идет в Эммаус», — объяснил Павел. Матери понравилась эта картина, но она подумала. «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь». На пути в Эммаус воскресший Христос впервые явился своим ученикам. Сын не ходит в церковь, потому что он нашел свою веру. Сюжет воскресения души, но совсем иного, чем толстовская, оказывается главным в горьковском романе. Абсолютно закономерно потому, что горьковский пролетарский апостол тоже Павел, идущий в мир с Марксом и Евангелием наперевес. Ассоциация с апостолами, с первоначальным христианством, многократно отыгрывается в романе. Повешен на стену картина, потом оживает в сознании матери. Одни насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности, третьи задумчивые, тихие. Все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное. И хотя у каждого было свое лицо, для нее все лица сливались в одно. Худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим. Точно взгляд Христа на пути в Эммаус. Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла. В этой толпе он становился незаметным для глаз врагов. Друзья Павла объединяются, сливаются в образ некого коллективного Христа, причем сын оказывается в центре. Тетна сама Нилова проецируется на Богоматерь, жертвующую своим сыном ради спасения мира. Такой смысл имеет финальная сцена, в которой мать несет людям слово сына и кричит в толпу: «Душу воскресшую не убьете!» Религиозные мотивы, рассеянные в смысловом поле романа, так же густо, как революционно-пролетарские. Сначала Ниловна по старинке стоит перед иконами. Позднее ее подпольная работа напоминает ей детские походы в дальний монастырь, чудотворные икони. Бессознательно, но истинно верующим кажется и самоотверженная интеллигентская девица-монашки. Она же гордится сына. Он понял Божью правду и открыто сеял ее. На Бога опирается в своей агитации среди мужиков Рыбин. Но я больше Библией действую. Там есть что взять. Книга толстая, казенная, Синод печатал. Верить можно. Закономерно, что шпиона Исаия кличут Иудой. Недоброжелатели обзывают демонстрантом еретиками. А в глазах Андрея напротив. Первомайская демонстрация превращается в крестный ход во имя Бога Нового, Бога Света и Правды, Бога Разума и Добра. И уж совсем обнажается идея. Переводится в авторский символический план «Во сне матери», начало второй части, сцена следующая за первомайской демонстрацией. Пение рабочей Марсельезы «Вставай, подымайся, рабочий народ» сменяется здесь торжественно-литургическим «Христос воскресе из мертвых». Горьковский Христос – Бог бедных, у богатых есть свой Христос. Он не имеет никакого отношения к официальной церкви. Священник во сне Нилами превращается в жандарма и кричит «взять их». Бог создается людьми. Придумывается, конструируется, чтобы заполнить пустоту сердца, помочь в сегодняшних тяготах, решить больные проблемы. Новая мысль, которую рождает сердце матери в конце первой части, звучит неожиданно еретически. Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы не люди погибали во славу Его. И охмеляющие мысли, которые рождаются в осеннем сердце Ниланы в конце романа, все о том же. Ведь это как новый Бог родится людям. Горьковский пафос можно попробовать свести к какому-нибудь четкому лозунгу, вроде «Да здравствует трудящихся всех стран, идущая под красным знаменем к Божьей правде». Принято думать, что Горький богостроитель и богоискатель появится через год в исповеди. Эту повесть многие противопоставляли матери. Между тем, горьковские еретические религиозные поиски очевидны уже в своевременной книге, хотя здесь они включаются в более сложный контекст. Корни этой новой версии христианского социализма легко увидеть в той эпохе, в которой восходит структура Горьковской книги, у шестидесятников и семидесятников-народников. «Его еще покамест не распяли, но час придет, он будет на кресте, его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе». Некрасовского пророка, цитата из которого только что прозвучала, связывали с именами то Чернышевского, то народника Дмитрия Лизагуба. Ход мысли здесь такой же, как и у Горького. Революционный подвижник отождествляется с Христом, служение добру кончается крестной жертвой. Но причудливое фантастическим сочетанием марксистских и христианских мотивов дело не ограничивается. Идеологический скелет утопии все время размывается в матери иррациональной магмой, темным потоком жизни. Правильная речь о рабочих рыцарей вдруг меняется лихорадочным сбивчивым разговором о последних вопросах, где резкость ответов предсказывает многие последующие катаклизмы. Вещающие афоризмы герои о многом проговариваются. Периферийная по отношению к фабульной схеме сцены и детали оказывается порой интереснее объявленной темы роста сознания народных масс в процессе революционной борьбы. Толпа – один из сквозных образов романа. Толпа людей-тараканов, ползущая с фабрики, толпа на демонстрации, толпа на похоронах, толпа на вокзале в финальной сцене, темное тысячеглавое тело толпы, огромное черное лицо толпы. Даже пролетарские апостолы, вырывающиеся из массы, постигающие истину и ведущие толпы за собой, оказываются частичками другой, меньшей, но все-таки толпы. Вторая проблема героев толпы приобретает в романе новый смысл. На расчищенное историческое поле выходит новая сила. Восстание масс входит в повестку дня. И поэтому, хотя горьковские художники революции грезят о сказочном братстве людей и прочих социальных прелестях, ближайшая перспектива окажется окрашенной в страшные цвета. Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения, что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло, вспенится. Великие казни будут народом сделаны, когда встанут они. Много крови прольет он, чтобы смыть обиды свои. Это кровь его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин. Пожалуй, это не провокация, а констатация. Как не заговаривает себя Горький красивой сказкой в духе старухи из Эргиль, подземный гул русского бунта ощутим на страницах книги. Восстание масс связано с крушением гуманизма. Новая этика новых людей трансформирует до неузнаваемости, фактически отменяет некоторые мучительные для русской культуры вопросы. Один из пламенных революционеров на простой вопрос об отчестве отвечает: «У меня нет отца». Оказывается, с ним ничего не случилось, но он помещик, земский начальник, который обворовывает крестьян. «Вам справедливость дороже сына, а мне она дороже отца», чеканит афоризмом милая и обаятельная дочь. Другая, полностью отдающая себя революционной работе и страдающая женщина, фактически отказывается от сына, которого она не видела 8 лет, и которого воспитывает ее муж, сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Ее рана в сердце так болит, ее страх, что и сын вырастет ее врагом, так велик, что она может предположить: «И даже если бы он умер, мне легче было бы», говорит эта мать. На алтарь идеи, оказывается, можно положить любого – отца, мать, сына, не говоря уже о тех, кого считаешь врагами. Мучительный Достоевский вопрос о праве на кровь по совести уже решен героями Горького. Андрей Находка, апостол Андрей, противопоставленный по авторскому замыслу железному человеку Павлу, своей добротой после убийства мелкого доносчика Горбова на прямой вопрос, мог ли убить он сам, отвечает: «За товарищей, за дело я все могу. И убью. Хоть сына». И дальше удивительно логично объясняет: «Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступило время, когда можно будет любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе». После революции идея найдет подходящую почву. Что-то похожее будет, задыхаясь, хрипеть Шолоховский нагульно: «Да я тысячи станешь за раз дедов, детишек, баб, да скажи мне, что надо их в распыл, до революции надо, я их из пулемета всех порежу». Герой одного менее памятного романа о гражданской войне, «По ту сторону» Виктора Кина, прочитав «Преступление и наказание», очень удивится. «Боже мой», — сказал он, — «сколько разговоров, всего только из-за одной старухи». Но возможно ли будет легко и просто вернуться от ненависти и битья по головкам к любованию людьми? Вот вопрос, который в 1906 году не задает ни Горький, ни его герои. Ответом на него оказывается то, что случилось потом. Один критик вполне сочувственно определил пафос Тихого Дона как истребление середины. Горький эпохи матери тоже ненавидит уже мещан и обывателей, толкует о роковой разнице между обывателем и революционером, радуется, что переходит из одной группы в другую. Но истребление середины самоубийственно. После этого полюса сталкиваются во взаимоистреблении, и социальная структура общества рушится. В запутанном жизненном лабиринте герой романа «Мать» пытается пробиться к истине напрямик. Правда, как и толпа, один из лейтмотивов романа. О ней наперебою толкуют все. Ее открывают, за нее страдают и умирают. От правды моей не скроюсь, она во мне живет. Вот кровь моя за правду льется. Горьковский новый бог тоже в сущности оказывается неперсонифицированной правдой. Ведь это как новый бог родится людям. Все для всех, все для всего. Так понимаю вас всех. Воистину все вы товарищи, все родные, все дети одной матери правды. Не стало ли представление о простой и ясной правде одним из самых трагических заблуждений, за которое уже много заплачено и еще придется платить? Очень своевременная книга, этот единственный, но крайне ценный по позднейшему признанию ленинский комплимент матери, был достаточно двусмыслен. Своевременные книги обычно не переживают свое время, становясь лишь предметом тихих историко-литературных студий. Попытки реанимировать их, в общем, обречены. Но бывает, что времена возвращаются, и снова на социальных полюсах копится злоба и ненависть, и фанатики исступленно проповедуют свою простую, ясную, единственную правду, и нам объясняют, что иного не дано, что третьей стороны у баррикад нет, и тогда начинают перечитывать старые своевременные книги и писать новые. За 3 года до того, как Горький начал сочинять «Мать», Александр Блок написал стихотворение «Фабрика». «В соседнем доме окна желты, по вечерам скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам, и глухо заперты ворота, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины, он медным голосом зовет согнуть измученные спины внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, навалят на спину кули, и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Этот текст можно прочитать и как эпиграф горьковскому роману, и как пророческое послесловие к нему. Символическая обобщенность образов позволяет подстановку самых разных исторических величин. Через столетия мать кажется горькой историей о том, как нищих опять провели, гремучей смесью, странной и причудливой книгой, крестившей ужас ежом, реальность с утопией, прозрение с исторической близорукостью, Маркса с Богоматерью.